утро. Хорошего дня.
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня» и я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. Сегодня мы поднимем очень важную тему. Сегодня мы будем говорить о аутизме. О том, что, в принципе, аутизм сейчас, наверное, достаточно распространенное явление. И очень многие люди даже не представляют себе вообще, что это такое. И чаще всего люди, сталкиваясь с детьми с аутизмом, со взрослыми с аутизмом, они задают себе первый вопрос. А что это такое? Это нарушение, это заболевание или это психическое заболевание? И вот сегодня мы как раз-таки об этом будем говорить. И я думаю, что об этом нам сможет рассказать председатель общественного объединения родителей детей с аутизмом «Рука в руке». Это Джилдыз Сейтбековна Садыкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я знаю, что, в общем-то, в апреле отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, и сейчас у вас идет месячник, то есть вы целый месяц рассказываете людям о том, что же это такое. Вот расскажите, пожалуйста, и нам.
Что вас интересует в первую очередь?
Ну, в первую, наверное, очередь, что такое аутизм?
Аутизм – это другое развитие ребенка. Он закладывается уже в утробе у матери, когда формируется мозг. Значит, в чем проявляется аутизм? Это обычно раньше триада, сейчас говорят диада. Это проблемы в социальном взаимодействии, в коммуникации и в поведении. Чаще всего в стереотипности поведения это проявляется. Но аутизм, он бывает разной степени тяжести. От легкого, поэтому правильно говорить, расстройство аутистического спектра – это целый спектр. Он бывает легкой формы, средней степени тяжести, тяжелые формы. И в зависимости от степени тяжести, вот эти нарушения в социальном взаимодействии, в коммуникации и в поведении, они проявляются по-разному. Например, если ребенок, вот у него такая тяжелая форма аутизма, то мы говорим, как бы он не смотрит в глаза. Если у ребенка в более легкой форме, то он просто может отводить глаза, долго не смотрит, а дети в легкой степени, они могут прекрасно иметь этот глазной контакт. И так вот по каждому разу. Если либо ребенок совсем не разговаривает, либо у него эхолалия в разговоре, в коммуникации, либо он вообще прекрасно говорит, но иногда может зациклиться на одной и той же теме и как бы не чувствовать другого человека, насколько ему это интересно, а продолжать говорить вот на свою тему, возвращаться к этому разговору. Но в целом речь у него достаточно развита. То есть аутизм проявляется по-разному. Вот. Но главное, что это должно быть вот именно нарушение в социальном общении, в коммуникации, в том, как человек разговаривает, в том, как он общается с людьми и в том, как вот он ведет поведение.
То есть, по сути, кстати, вы перечислили все те факторы, которые, в общем-то, знакомы всем и каждому. У каждого могут быть и проблемы с социализацией, и проблемы со зрительным контактом. Так что вроде бы ничего страшного.
Да, но здесь, чтобы поставить диагноз, да, вы совершенно правы, у каждого человека могут быть какие-то из этих, черт, да? Но для того, чтобы поставить диагноз аутизм, это должно быть одновременно, чтобы у человека наблюдались все признаки вот, нарушения в социальном взаимодействии, в коммуникации, в поведении. Вот, обязательно все три должны быть. Но в последнее время еще врачи все-таки прибавляют еще сенсорные проблемы, потому что у обычных людей тоже могут быть разные сенсорные проблемы, но у людей с аутизмом, и вот как показывает практика наших детей, то у них почти у всех сенсорные проблемы, причем в 2-3 видов они могут быть. Это повышенная чувствительность или, наоборот, пониженная чувствительность. Это там к запахам, например, повышенная очень чувствительность, да? Вы понимаете, вот особенно женщины знают во время беременности у многих токсикоз, когда ты не переносишь эти запахи. У них это может быть постоянно. Или они, кому-то можно прикоснуться, слегка это вызывает боль. А у другого пониженная чувствительность, он, наоборот, не чувствует этой боли. Да? То есть все это в конечном итоге отражается в поведении. Вот очень сложно, например, нашим детям ездить в транспорте, где их могут толкнуть, где бывают громкие шумы. Иногда водитель включает на полную громкость музыку, или люди громко разговаривают. Это ему даже болезненно для восприятия. Многие наши дети носят специальные даже наушники, чтобы ослабить этот шум. То есть, вы знаете, ну, они очень разные. Почему-то у людей такая стереотипия вот с аутизмом. Иногда бывает, что даже из-за сенсорных своих проблем ребенок не может объяснить, что ему не нравится. И особенно, если он не говорит, и у него могут быть какие-то нарушения в поведении из-за этого. Он начинает там плакать, кричать или как-то себя не так вести. Бывает, что вот мы занимаемся с ребенками, если какие-то ему проблемы вот эти сенсорные чуть-чуть снизить, или повысить чувствительность, да, то многие вот даже в поведении проблемы снимаются.
Ну, я так полагаю, кстати, что почему с таким деткам, ну, или молодым людям, и немолодым людям, немножко сложнее, конечно, в социализации и вообще в повседневной жизни. Потому что еще буквально лет 15 назад, ну, собственно, об аутизме никто и не говорил. И многие, например, родители даже стеснялись сказать, что у них такой ребенок. Они его прятали, они его пытались оградить как-то и так далее. И, конечно, мне кажется, что в нашем обществе, ну, существует некая вот действительно стигматизация, может быть, боязнь даже таких людей.
Вы знаете, что-то наша организация существует уже вот в июне будет 12 лет. Она была создана по инициативе родителей детей с аутизмом. Именно в связи с тем, что буквально 12 лет у нас не только в обществе, но даже люди, которые непосредственно, ну, должны знать, медики, скажем так, мало знали об аутизме. И родителям приходилось даже диагноз получать за пределами республики. Вот. И это подвигло активных родителей как-то объединяться, потому что нужно было приглашать тренеров, как-то обучаться, услуг не было, к сожалению, до сих пор от государства нет услуг, да, скажем так. Вот. И, но сейчас я хочу сказать, конечно, за эти годы мы очень, во-первых, мы сами проводили большую информационную работу, и плакаты делали, и много интервью даем, и вывешивали билборды первые годы, я помню, на улицах в апреле месяце. Но и в целом в соцсетях вот очень много стало, и на, особенно вот раньше на русском языке не было никакой информации, да. Сейчас очень много информации, да, родители стали больше знать, но вы знаете, да, мы это чувствуем, и даже люди в обществе, родители говорят, стали как-то понимать и к этому лучше относиться, не делают таких замечаний, выводов каких-то о детях. А народ в основе своей все равно продолжает говорить, что это от вакцинации, может быть, что это там наказание там до сих пор, я была в шоке, до сих пор думают люди так, и родители себя неправильно ведут, то есть весь этот вот бред, он, оказывается, продолжает идти. Мы-то как-то общаемся с каким-то таким кругом людей, которые уже знают об аутизме, и до вчерашнего дня я думала, что уже люди все знают, да. Оказывается, еще мало знают, и нам надо много говорить об этом, понимаете? Я очень благодарна, что вот вы сегодня пригласили, и мы... Я, когда даже вы мне недавно позвонили, я подумала, опять я буду об этом же говорить, а вот как бы о вещах, которые люди уже все знают. Да, оказывается, не все люди знают, и нам надо об этом говорить и говорить.
Так, вот. Казалось бы, да, в передовой век живем, да. И по идее, ну, люди должны уже осознавать, что аутизм – это не заразно. Это не опасно, это не страшно. Но есть такое мнение, что нет, пожалуйста, таких детей подальше. Ну, вот так. Наверное, это какой-то, может быть, родительский фактор, может быть, человеческий, не знаю.
Я думаю, именно это от незнания. От незнания, потому что люди, сложился стереотип, вы знаете, в этом виноваты где-то родители тоже, и, может быть... Вы знаете, я даже сказала бы, где-то роль нашей организации какую-то сыграла в эту роль, потому что обычно мы работаем с тяжелыми детьми, потому что, знаете, к нам приходят уже вот родители, когда действительно ребенок очень, либо сам у него тяжелая форма аутизма, либо он до такой степени запущен, родители не знают, что с ним делать, и, знаете, вот, ну, самые тяжелые дети к нам приходят, и мы, когда говорим о них, мы вот и даже вот в прессе мы всегда говорили, давали признаки вот этих тяжелых детей. И как-то вот, что агрессия у них, может быть, самоагрессия и так далее. И вот этот тип сформировался, да? И родители, у нас были такие случаи, когда мы вот лет еще 7-8 назад, когда вот первых детей отдавали в школы, уже не в начале, 10 лет назад вообще наши дети считались необучаемыми, их даже в спецшколы и в детсады специальные не принимали. Но потом мы все-таки стали работать с мэрией, с ПМПК, с комиссией, показывали результаты детей, наших детей стали принимать в спецшколы. Но потом некоторых детей мы видели, что у них способности выше, чем в спецшколы, интеллект с охраной, да, и мы стали вот готовить частные некоторые школы, работали с коллективами педагогическими, и когда, я помню, впервые мы подготовили 4 детей в спецшколу частную, да, у нас там осталось только один ребенок. Кстати, он в этом году 9 класс заканчивает, да? Остальных 3 детей родители забрали со школы, потому что, знаете, родители здоровых детей поставили ультиматум перед директором. Либо эти дети, либо наши дети. Потому что они боялись, думали, что эти дети будут кусаться, что эти дети будут бить их детей и так далее, да? Почему же этот мальчик, его зовут Арстан, остался в этой школе? Потому что остальные родители или как бы стигма, вот им, они ушли просто. А мама Арстана, она осталась, она работала с родителями, она им рассказывала, она говорила о своем ребенке, она постоянно его сопровождала, и со школьниками, с детьми говорила. Кстати, дети в первом классе нормально относились. Было видео про этого ребенка, где две девочки с ним дружили. Говорят, моя мама сказала, что надо дружить с этим мальчиком. Это ведь от семьи очень много зависит. И постепенно родители увидели, что, в общем-то, он нормальный мальчик относительно, в плане вот поведения, да, и как-то свыклись, и детки стали с ним дружить. Здесь просто мама, вот благодаря маме, что она вот не сдалась на тот момент, да, вот, и как-то ребенок вот стал учиться в школе. Но сейчас, конечно, больше детей учатся в школе. Но вы знаете, очень большая проблема, которую я сама, может быть, не так давно поняла, и сейчас поднимаю эту тему, потому что у нас врачи ставят диагноз только тяжелым детям, которых направляют на инвалидность. У нас даже были такие случаи, когда психиатр не ставит ребенку аутизм, говорит, он же смотрит в глаза, или он же разговаривает, понимаете? А даже ребенку в легкой форме с аутизмом обязательно нужно ставить диагноз. Его не надо, ему не нужна инвалидность. Ему не нужно сопровождение, да, но диагноз нужен обязательно, потому что дети даже в легкой форме с аутизмом, вот он пришел в школу учиться, и таких детей очень много, без диагноза с аутизмом, которые учатся в школах, да, но учитель должен знать, что у него диагноз аутизм, потому что он не воспринимает иносказательные вещи, он не абстрактное многое не понимает, ему нужно ясно, прямо, четко говорить, да, учитель, он не будет считывать эмоции учителя, там, что она нахмурила брови, там, чем-то недовольна. Ему нужно ясно, четко, конкретно говорить, да. И в связи с этим, и он сам может иногда говорить то, что он думает. Он не понимает, что какие-то вещи, как мы, обычные люди, должны промолчать. Да, они очень правдивы, что он думает, что он сказал. Если ему что-то в вас не нравится, ну и что, что вы учитель, он это скажет. Это тоже вызывает у нас, были случаи, какие-то конфликтные ситуации, правильно? Вот, ему ребенку может ваш запах не понравиться, даже ваших духов, например, да, и он может об этом сказать. Мало ли что ему может не понравиться, я не буду уточнять, да? Вот, и дети должны знать, что у ребенка аутизм. Почему? Потому что они могут думать, что он высокомерный, что он не хочет с ними контактировать или еще что-то, да, что он замкнут, а он просто не знает, он хочет играть, он хочет общаться, хочет иметь друзей, но он не знает, как подойти, как это начать, ему это сложно, понимаете? И вот у нас такие дети, у них много, вот бывает проблем тоже в школе, к нам иногда родители вот с обычных школ обращаются, но, к сожалению, мы им не можем помочь, потому что к нам в центре ежедневно 75 детей ходят, хотя там, может быть, эта часть садика, которую нам выделила мэрия, половина, она на 40 детей рассчитана, например. Мы и так друг на друге сидим. И сейчас из-за того, что мы последние годы 3 года активно продвигаем тему раннего выявления, раннего вмешательства. Мы сейчас берем детей от 2 до 8 лет, но у нас в основном 3-летки, 4-летки, 2-летки. Потому что чем мы раньше начинаем с ребенком работать, тем быстрее у него изменения, и он быстрее может влиться уже на уровне детсада в коллектив, социализироваться, и дальше ему будет проще. Да. И мы просто физически не можем всех детей охватить. Даже дети в этом возрасте, к сожалению, у нас бывает до года, до полутора лет стоят в очереди, но мы советуем родителям, если чтобы они не теряли время, что они могут в какой-то другой центр пойти. Но у нас все центры тоже коммерческие, к сожалению, все на платной основе, не все родители могут себе это позволить. Но в последнее время мы еще взяли одну тему. Мы сейчас, вот был такой случай 2 года назад, и наша организация является членом Совета по делам лиц с инвалидностью при Кабинете министров, и в составе вот этого совета я была в Москве и в Питере 2 года назад. Мы смотрели государственные реабилитационные центры там. И я увидела, как там работают, вот, например, с детьми с аутизмом и вообще с детьми с ментальными нарушениями. И у меня появилось желание, что когда мы приехали, посмотреть, как работают наши государственные центры. И мы на совет поставили этот вопрос, и были созданы рабочие группы, и мы проехали по республике, я сама была в 5-6 центрах, и мы столкнулись с тем, что у нас центры либо к Минздраву относятся, либо к Министерству соцразвития. И вот этот педагогический блок, там, где логопед, дефектологи, психологи, да, он как бы сверху никак не контролируется, и вот именно вот этот блок, он достаточно слабо работает, и практически детей с ментальными нарушениями эти центры у нас не принимают. Больше идет упор на физическую инвалидность, да. И когда вот даже, значит, мы говорили с руководством, там, допустим, реабилитационный центр, руководитель врач, она говорит, не могу их контролировать, допустим, да, вот насколько мы говорим, что да, они работают, может быть, с детьми, но они совершенно не знают современных новых методик, как работать с этими детьми. У них нет диагностических инструментариев, нет тестов для проведения каких-то, чтобы определить навыки, уровень развития ребенка, да. Ну вот мы сейчас вот уже 2 раза провели тренинги со специалистами реабилитационных центров государственных. И сейчас вот при поддержке ОБСЕ 3-месячную супервизию 20 специалистов обучили, ведущих этих реабилитационных центров, супервизию оказываем, потому что мы хотим, чтобы государственные центры принимали детей, чтобы особенно тех, которые находятся в трудном материальном положении. Ну, вот так вот. Я не знаю еще, о чем говорить.
Так чаще всего, на самом деле, семьи находятся в трудноматериальном положении, потому что все-таки это дорого. Дорого водить своего ребенка на секции, дорого заниматься им и так далее. Потому что, как вы уже упомянули, да, что от государства есть поддержка, но ее, конечно, не хватает. И это, в принципе, всегда все дорого. Поэтому, конечно, нужно больше каких-то центров,
Во всем мире индивидуально. Вот проблема еще в том, что именно с детьми с аутизмом нужна индивидуальная работа. На каком-то этапе обязательно. А индивидуальные услуги, они всегда достаточно дорогие, но я думаю, что все равно что-то делается государством не так быстро, как мы хотели бы, и не только по аутизму, вообще в целом, по всем остальным делам, но какие-то сдвиги, конечно, есть, и я хотела бы все-таки сказать об этом, что мы вот, например, что изменилось за эти 10 лет? Если 10 лет они совершенно считались необучаемым, то все-таки наших детей принимают сейчас и в спецшколы, и в частные школы. И вот теперь в августе 23-го года был принят новый закон об образовании, где, значит, целый большой раздел есть про инклюзивное образование, да, и где написано, что все дети обучаемы, что мы их должны обучать, да, и там, короче, все, что мы планировали, все это и говорили об этом все эти годы, лоббировали, что ребенок должен обучаться желательно рядом с местом жительства, чтобы ему не надо было куда-то далеко уезжать, что у детей должны быть индивидуальные учебные планы, в школе сопровождение, что учителя должны знать, как с ними работать. Пусть это не будет сразу, но когда уже закон принят, и сейчас разрабатывается большой план мероприятий, постепенно, шаг за шагом, мы долго шли к этому, но это достаточно большой прорыв, когда уже на уровне закона, на уровне государства ввели термин, понятие инклюзивного образования, потому что раньше просто не брали детей в школу, и вот мы, когда разговаривали с директорами даже школ, почему их не берут, вот, да, они говорили, потому что все дети у них должны обучаться по единому учебному плану, например, и эти дети, понятно, не все могут освоить эту программу, и да и не, нет в этом необходимости, чтобы они все это усваивали, да, то они как бы нарушают там их неуспеваемость там, и так далее, там, ну, короче, влияют как-то, вот. А когда будет у ребенка индивидуальный учебный план, это уже другое, потому что какие-то дети могут освоить весь учебный план, если у него сохранный интеллект, а дети с умственными нарушениями, конечно, ну, не все могут освоить весь этот учебный план. Вот, и в частности, например, нашим детям раньше очень трудно было получить инвалидность, сейчас, и каждый год им надо было это подтверждать, но вот уже года 4, если мне память не изменяет, вот как изменилось, внесли изменения в положение, то детям с аутизмом дают вначале на 5 лет инвалидность, а потом, если в течение 5 лет вот были какие-то, если тяжесть ребенка, в общем, достаточно сложная, то дают ему сразу на 18 лет. И самое главное, после 18, раньше на всей территории СНГ, как бы, знаете, меняли диагноз. Потому что считали, что вот ему 18 лет, какой детский аутизм, да, шизофрению, что-то другое ставили. И это было совершенно другое заболевание, было уже медикаментозное лечение. Но вот мы, нам, скажем так, помогли наши коллеги с России, нам прислали инструктивно-методическое письмо Минздрава России, и вот мы СЭКи показывали это, добивались, и что вот рекомендация, что после 18 лет диагноз как бы сохраняется. И вот еще такое, что раньше вот поднимали родители детей с инвалидностью вопрос о сопровождении по уходу, то мы, в общем-то, подключились и говорили, что нашим детям тяжелым нужно сопровождение по надзору, потому что, когда тяжелый ребенок, его практически за ним нужно постоянное внимание, то есть вот, ну, какие-то вот такие вещи потихонечку как бы у нас продвигаются. Но то, что сейчас государство платит то пособие детям и даже то пособие, которое вот дают по надзору, конечно, это очень мало, учитывая рост цен вообще вот, то, что сейчас в жизни, но мы надеемся, что вот как-то государство в последние годы вроде бы и пенсии повышает, и пособия повышает, что этот вопрос тоже будет рассмотрен.
Ну вот вы часто упоминаете слово «диагноз». Насколько я знаю, вообще аутическое расстройство, по-моему, невозможно диагностировать раньше 2 лет. Ну, то есть чаще всего уже только вот в протяжении 2 лет уже начинают доктора что-то говорить, например, что вот у вас, скорее всего, ребенок с таким вот расстройством и так далее. До 2 лет вроде бы все нормально. Или родителям все-таки стоит на что-то обращать внимание?
Знаете, такой очень хороший вопрос, я скажу, да? Вот раньше к нам даже приходили дети все 6-7 лет, да? Сейчас с каждым годом этот возраст снижался, потому что вот больше информации об аутизме, больше о признаках. Те родители, у которых первый ребенок, им, конечно, сложнее. А те родители, у которых это уже второй, третий ребенок, вы знаете, по большому счету, можно даже уже и в 6 месяцев это заметить. И что у ребенок, что-то у ребенка, потому что в 6 месяцев уже ребенок отвечает улыбкой на улыбку матери, он тянет ручки к маме, он туда-сюда звонит. В 9-10 месяцев ребенок уже начинает плакать, когда родители уходят. Понимаете? То есть, вот если быть внимательным, то уже видны какие-то признаки, что ребенок не так. Но врачи не до 2, даже сейчас как-то больше у нас так было принято, вообще. К сожалению, аутизм до сих пор к психическим расстройствам у нас по МКБ-10 относят, да, только с 3 лет можно ставить диагноз, да, и до 3 лет. Но мы, например, к нам сейчас приходят дети 2-летки, да, но мы не обязательно ставить диагноз, мы даже родителям говорим, да, если ребенок в группе риска, с ним уже надо начинать заниматься.
Так? И чем раньше начнете заниматься,
тем лучше результаты. Это во-первых. Во-вторых, вот я как раз хотела несколько слов про инвалидность сказать. Вот Но, наверное, я скажу не очень такую вещь. Мне кажется, что вот инвалидность же с каждым годом растет, не только это с аутизмом связано. У государства у нас не такое богатое, чтобы вот всем давать эти пособия, большая с этим проблема. Если в мире в среднем уже до 18% за, вот, за 23-й год инвалидность, да, говорится в ВОЗе 18%, то у нас 3%, по-моему, в Кыргызстане людей с инвалидностью, да, то есть как бы... Не только аутизм, в целом это такая проблема. И доктора вот стараются не ставить этот диагноз, чтобы не давать инвалидность вот лишний раз, да. Но мне кажется, что надо ставить диагноз, я же уже говорила об этом, да. Вот, и пусть 3 лет, не обязательно его получить. А, вот они пугают родителей, что вот типа если вам дадут инвалидность, то у ребенка потом как бы на всю жизнь проблем, он не сможет там в вуз поступить, он не сможет водить машину и так далее. Ну, там и какие-то такие моменты. Но пользуясь вот случаем, я хочу сказать родителям, не надо этого бояться. Получить инвалидность у нас сложно в стране, а снять ее всегда можно. И вообще без проблем в любом возрасте.
Гораздо легче.
Гораздо легче, да. И это не на всю жизнь. Вот родители вот прям боятся этого слова инвалидность, да, это не на всю жизнь. Если у ребенка будут успехи, если он сможет сам, как сказать, консолидироваться в обществе, сам себя обслуживать, сам отучиться, получить какую-то профессию и жить, ему не нужна эта инвалидность, ее никто не под... Ему будет ее трудно подтвердить и получить наоборот. Ведь ее не на всю жизнь дают, ее там сроки есть, продлевают. Поэтому не надо бояться. Но на какой-то период, когда ребенок тяжелый, надо получать инвалидность, потому что пусть это не столь большая, но все-таки это как какие-то деньги, пособия, и родитель может использовать эти средства, чтобы получать услуги для ребенка. Например, у нас есть программа «Семья и ребенок» 3-месячная, 240-часовая, да, где мы в течение 3 месяца родителей обучаем, как работать в домашних условиях с ребенком самостоятельно. Даем теорию, базовые основы поведенческого анализа, учим даже тестировать своего ребенка, программки маленькие писать и самому заниматься. И у нас очень многие родители сами занимаются, даже есть несколько мам, которые центры открыли у себя на местах потом постепенно, да. И я думаю, что сейчас я хотела обратить внимание родителей, в интернете очень много, можно онлайн-курсов пройти, да, и самому заниматься с ребенком. Потому что если ребенок не очень тяжелый, в принципе, родители могут заниматься. И мы знаем случаи, когда родитель сам, занимаясь ребенком, доводил его до детского сада, и дальше ребенок уже, ну, социализировался и как бы мог быть уже...
Просто главное найти для этого время и силы, да, естественно. Ну, потому что, как все мы знаем, что для родителей это тоже, конечно, большая, наверное, психологическая травма. Ну, потому что им нужно привыкнуть к тому, что у вас, да,
это огромная
немного
травма.
Другой
это
ребенок.
Не будем скрывать, это огромная травма, потому что все хотят иметь здоровых детей. И очень, и даже, вот вы знаете, говорят, очень именно вот психологи наиболее вот тяжело именно с детьми с аутизмом. Потому, особенно, ну, которые тяжелые, которые не идут на контакт, которые не дают реакцию. Даже ребенок тяжело больной, лежачий, когда мама его целует, обнимает, и у него какая-то благодарность на лице. Понимаете? Вот. А когда ребенок абсолютно без эмоций на все твои старания, это на самом деле очень сложно и очень трудно, да? Но я хочу сказать еще, вот знаете, вернуться к такому вопросу для родителей. Это трудная, долгая, кропотливая работа, и аутизм на всю жизнь. Просто будут разные степени его проявления, потяжелее, полегче, да. И нужно очень много работать с ребенком. Даже если он ходит в какие-то центры на услуги, дома с ним тоже нужно работать, нужно другое отношение, нужно понимать, принимать этого ребенка, да. И вы знаете, из-за того, что у нас услуг мало, спрос большой, очень много шарлатанов сейчас, которые пользуются этим и, к сожалению, открывают разные разные тоже центры курса и говорят, что мы за полгода из твоего прям ребенка излечим, да? Там кто-то диетой, кто-то какими-то таблетками, кто-то еще что-то. И родители покупаются на это. Вот за полгода, за год этого не будет. Я хочу сказать, что это, если вы хотите изменения, помочь своему ребенку, это доказательные методики, это вот поведенческая терапия, сенсорная интеграция. И, в общем-то, просто надо ребенка социализировать, с ним общаться. И маме должны помогать вся семья, близкие, родственники, друзья. Потому что, чтобы ребенок вот социализировался. И там, где вот это понимают, дети постепенно как бы входят и как-то в общество, и, в общем-то, уже не так трагедийно это все.
Ну, если я вот, не знаю, правильно ли я поняла, но получается, что без помощи специалистов, конечно, не обойтись. Но главными помощниками такому ребенку и самим себе являются все-таки родители и семья.
Конечно, в первую очередь. Потому что если ребенок ходит на занятия, допустим, да, и потом он приходит домой и не встречает этой поддержки и понимания того, что делают специалисты с ним, да, то, конечно, эти шаги в улучшении будут намного медленнее, чем когда поддерживает семья.
Ну, мне кажется, это так вообще работает со всеми людьми на самом деле. Да. Ну, потому что сейчас мы действительно, ну, в такое перенасыщенное, наверное, информацией время живем. Хотя, как мы видим сейчас, что информация есть, но не все ее хотят, наверное, знать, читать.
У одних очень насыщенная, а у других ее вообще нет.
Ну да, потому что все мы прекрасно еще помним те времена, когда, например, на ребенка с таким расстройством могли тыкать пальцем просто даже вот на улице. Да, такое было. Я так полагаю, сейчас все-таки такого, конечно, уже меньше. Ну, в первую очередь из-за того, что люди больше начинают об этом знать.
Вы знаете, я вчера посмотрела фильм. К моему стыду, я мало хожу в кино и как-то предпочитаю дома смотреть. Но я много слышала отзывов. Вот этот фильм «Рай у ног матери», или как его правильно перевели, «Бейш». Вы не видели случайно?
Я про него слышала.
Да, вы знаете, фильм. Вначале мы ходили с коллегой немножко... надсмехались даже, как-то нам казалось, как-то плохо играют, неестественно или еще что-то, но постепенно мы вошли в фильм, он вообще, конечно, мы ушли с таким хорошим сердцем, как будто нам прям подарок подарили, очень добрый фильм, и вы знаете, я весь вечер думала, и ночью прям даже пришла домой, на работу, и говорю, все-таки вот главный герой, он с аутизмом, он прям со всеми признаками аутизма, но не в такой форме, как мы привыкли, вот какая вот стигма, что он очень добрый, да, но у него и в социальном общении, и в коммуникации, и в стереотипности поведения, да, все настолько четко проявляется, но он такой добрый, и вы знаете, я прям благодарность, кто снимал этот фильм, да, вот здесь наряду со многими другими темами, которые вот прям очень много тем в фильме поднимается, вот еще и показали человека с инвалидностью, с ментальной инвалидностью, да, со всеми его вот, вот проявлениями болезни, и при этом насколько он добрый, человечный и...
Искренний.
И вы знаете, и самое главное показали, вот по всему этому фильму, пока он вот пешком с матерью шел до Мекки, да, все-таки добрых людей больше в
этом
мире.
Вот это, кстати, не может не радовать.
Вы знаете, да, вот там встречались и разные люди, деньги у них воровали, и там, где террористы и побили его, и там кто-то и надсмехался. Но на протяжении этого, а добрых все равно людей значительно больше. И это так вот радует. Мы вышли, мне коллега говорит, я так давно не видела такого доброго фильма. И вот вы прям, знаете, вот было весь вечер такое чувство, как будто вот что-то нам подарили. Да, прям замечательный фильм, я думаю, его все должны посмотреть.
Ну, хотя бы для того, чтобы, ну, действительно как-то улыбнуться.
Да, улыбнуться, хотя бы. Да. Вы знаете, получить вот такое хорошее чувство.
Редко. Ну, вот так вот мы, кстати, плавно подошли к тому, что, в общем-то, ну, аутисты, наверное, не совсем корректное слово, да, но раз мы уже так начали говорить, да, ну, наверное, скажем, люди с аутическим расстройством, они же на самом деле обладают огромным творческим потенциалом. По статистике, может быть, это какая-то не совсем официальная статистика, но пока я готовилась к интервью, я читала какие-то данные, и, в общем-то, что говорят врачи, психологи и социологи. Они говорят, что арт-терапия, вообще любое творческое занятие, которым занимается человек с аутическим расстройством, оно чаще всего дает огромные плоды. То есть это может быть рисование, это может быть даже музыка. Что удивительно, да, потому что, ну, как все мы знаем, что с музыкой вообще у всех людей чаще всего проблемы. То слуха нет, то голоса. А тут вам, пожалуйста, такие результаты. То есть, пожалуйста, водите ребенка на секции, а если, ну, нету таких возможностей, то занимайтесь сами. Это может быть рисование, лепка. Очень прекрасно, оказывается, помогает таким детям. Именно моторика.
Вы знаете... Ну, вообще, я где-то даже читала такую информацию, хоть, может быть, она недостоверна, но хочется в это верить, что если среди обычных людей 1% встречается гениальных каких-то людей, то среди аутизма как бы 10%. Но вы знаете, я как-то думала над этим, да, мне кажется, это связано с тем, что если у нас у всех же способности были, возможно, заложены, но не развиты они, да, но, знаете, вот мне кажется, вот в чем особенность детей, почему они вот так проявляются, если они нашли что-то свое интересное, то они могут этим очень долго-долго, ввиду стереотипности, долго этим заниматься и достигать каких-то результатов. Может быть, вот это как-то влияет. Но при этом я хочу сказать, вот наши дети все очень хорошо любят рисовать и хорошо рисуют. И вы знаете, у нас даже был такой случай несколько лет назад, даже это уже 6 лет прошло, у нас был проект, где мы оплачивали арт-тераписта, замечательная женщина, которая рисовала с нашими детьми, и благодаря волонтерам мы как-то сделали большую выставку в Музее изобразительного искусства нашем, но мы выставили 90 картин, но мы боялись, что их будет мало, потому что зал был огромный, и подключились несколько вот этих центров, где рисуют здоровые дети. И мы смотрели на их рисунки и думали, это, знаете, вот, ой, у них такие хорошие рисунки, а у нас как бы типа слабее, да? Но когда люди приходили на выставку, почему-то покупали именно наши рисунки в первую очередь. И именно, знаете, творческие люди, наши знаменитости всякие, да? Потому что вот как-то у них другой взгляд. Другое наложение красок, что ли. Вот у нас даже был один такой случай. Через год мы делали выставку в другом месте. И когда наши рисунки покупали, мы просто записывали, это была такая благотворительная акция, кто покупал адрес, и мы говорили, пусть повисит, когда брали деньги, и когда закончится, мы развезем. И у нас молодой человек, который за этим следил, ошибся, и мы один рисунок двоим продали. И вы знаете, таким крутым людям, одна была депутат, другая была бизнесмен, и мы расстроились, а потом думаем, ну, это же детский, мы сейчас это нарисуем. Честно говоря, мы же не с аутизмом, которые всегда правду говорят. Мы думали, мы нарисуем. И у нас все старались, рисовали, мы не смогли повторить этот рисунок. Вот те краски, которые были вот наложены, да. И нам пришлось извиниться и сказать, что мы продали два рисунка и предложить рисунок другого ребенка, да. Вот вы знаете, у них, но, к сожалению, да, у нас нет возможности платить вот специалисту, да, и у нас вот последние годы нету, как бы сказать, арт-терапии, потому что родители, они хотят платить за поведенческую терапию, там, за вот какие-то вещи, а уже на арт, чтобы платить, у наших родителей с аутизмом не хватает средств. Но я хотела сказать одну очень еще важную вещь. Вот все эти годы мы работали, мы тестируем ребенка, вот что у него нету, и стараемся все вот это привить. Вот в прошлом году, вот именно в апреле месяце, к нам приезжал один высокофункциональный человек с аутизмом, Шон Пен. Он прилетал в Алматы, но мы его попросили на полдня приехать, привезти, потому что он эксперт, он доктор психологии, он еще и музыкант. У них, оказывается, почему-то в Штатах доктор по музыке дают еще такую степень, да? И мы его пригласили сюда, и вы знаете, он сказал одну очень интересную вещь, которую, я думаю, вот над которой мы должны работать. Он сказал, вы не сделаете из аутичного ребенка вот ребенка в норме. Если у него вот что-то не получается совсем, ну, не стоит над этим долго биться, трудиться и заставлять его это делать. Вы смотрите больше, ищите, в чем он талант, в какая-то способность, и вы лучше вот это, вот над этим работаете, старайтесь вот это развить. И он даже на своем примере сказал, что он с детства очень любил музыку. И, ну, он, конечно, вот говорит, и вы знаете, и родители его определили вот на музыкальные занятия, и потом постарше, как старше он был, он и ходил в клубы, где собираются люди, которые любят музыку. Он говорит, когда у него общий интерес, ему было легче с ними разговаривать. И там он познакомился со своей будущей женой на почве музыки. И при этом вот мы почему его пригласили, вот мы хотели организовать встречу с родителями, да, чтобы... У нас же нет взрослых людей с аутизмом в Кыргызстане, мы их не знаем. Может, они есть, они не объявляются, у них нет диагноза, раньше же не ставили. Им хотелось вот увидеть взрослого, который разговаривает, задать ему вопросы, как он живет, как, что. И ему были очень разные вопросы, как он со своей женой познакомился, как он женился, да? И так далее, да, и вот интересно, именно на почве музыки, и у него уже был интерес к этой девушке, но он не знал, как вот это все, любовь-морковь развивается, и он читал над этим, готовился, и когда вот они гуляли на берегу моря, она вот понимала тоже, она, наверное, тоже читала про аутизм, знала, что у него аутизм, и она его просто обняла и поцеловала, и он рассказывает, как вот это он реагировал. У него прям как в фильме вот это протекало, если так, то надо вот так себя повести, если так. То есть даже вот когда он это рассказывает, видно, что хоть он такой супервысокофункциональный, а какие-то аутичные вещи, видите, в нем остаются. И вот мне эта мысль очень понравилась, что надо у ребенка искать вот на хорошее, вот что у него есть, и стараться вот в этом плане как бы над этим работать. Я даже, вот знаете, несколько лет у нас был, и у нас несколько лет был кулинарный цех, где работали наши взрослые подростки, очень, кстати, которые достаточно тяжелые, неречевые, скажем так, да, не с, и с нарушением интеллекта тоже были, да. Но вы знаете, они, вот, например, лепили пельмени, фрикадельки делали и так далее, допустим, да. Если мы с вами полчаса выдержим это, да, они могли это целый день делать. Потому что это вот опять стереотипность поведения. И у нас был один молодой человек, вот у нас даже повара профессиональные, они когда эти фрикадельки или что-то, они взвешивают все-таки, да, вот. А он один-два раза это сделал, а потом без весов вот просто их вот так откидывал. Какое-то у него повышенная, наверное, чувствительность была на пальцах, не знаю, чем это объяснить, допустим, да. Но потом мы перевешивали это все, да, и он как-то не ошибался. То есть вот мы же сами, кто вот сейчас работаем с детьми с аутизмом, да, у нас ни у кого нет, у наших специалистов прям базовых специальных это. Все мы учимся на тренинги какие-то. Вот, но сейчас у нас, слава богу, стали вот эти профессиональные модули по интернету получать, да, ну как-то повышается квалификация вот, да, специалистов. Но все равно, вот многих вещей у нас никаких исследований не проводится. Последние годы, особенно после ковида, вот у нас в Кыргызстане совершенно, знаете, перестали детские организации финансировать. Нету доноров, абсолютно нет доноров. Да? Мы вот 3 года практически без проектов. Если раньше нас кто-то как-то еще помогал, да, у нас нет возможности пригласить, нет исследований, нет там тренеров, допустим, каких-то. А ведь они такие интересные. Вот сейчас у нас, почему я спросила, куда ходит ваша знакомая девушка с аутизмом, да, потому что у нас сейчас вот есть категория ребят, подростков, молодых людей, часть из них даже спецшколы закончили, им просто деться некуда. И вот мы сняли в соцдеревне 2 дома в аренду, да, близкие к домашним условиям, и они у нас там приходят в 9, в каждом доме у нас 6-8 молодых людей с подростком, и, значит, это... По 2 специалиста с ними работают, но мы их как бы готовим к самостоятельной жизни, чтобы они сами себя обслуживали, там нет никаких техперсонала, они там убираются, сами могут себе постирать, приготовить, подогреть, сходить в магазин что-то купить, сходить вместе там, если есть какая-то возможность, ищем копейку, вместе в кино сходить, там куда-то в парикмахерскую их водят. Вот такие вместе гуляют, да, но опять же, хотелось бы, вот если была какая-то возможность, может быть, цех какой-то сделать для них, да, вот чтобы они работали. Пусть полдня работают, что-то там все зарабатывали, потому что все время их вот... Ну, год походят, всему этому обучим, а что дальше? Вот вы знаете, если с маленькими детьми понятно, что с ними поработал, он пошел в садик, потом 10 лет в школе, да? Как-то вот этот путь уже наметился, хотя бы на законодательном уровне. Но что делать со старшими, это очень большая проблема. Очень большая проблема. Может, меня кто-то из бизнеса слушает сейчас. Бывают бизнесмены, да? Мы бы готовы были сотрудничать, тоже взять в аренду какое-то помещение, если там, ну, как-то вот в этом направлении. Наши ребята, и вы знаете, я еще о чем говорю, сейчас только-только вот эти взрослые инвалидные организации с физической инвалидностью стали очень активно работать о том, чтобы трудоустроить людей вот с физической инвалидностью, но с сохранным интеллектом, да? Знаете, там нужны какие-то материальные вложения, там нужны, если это люди на колясках, им нужно построить там пандусы, там какие-то вот для перемещения, там туалеты, там и так далее, да. Там люди со зрением, тоже вот все-таки, у нас же дети физически, молодые люди физически здоровы, для того, чтобы они работали, им нужно понимание, и на какие-то их особенности, там он там где-то машет руками, где-то не к месту засмеялся, где-то не вовремя встал, пошел, потом вернулся. На какие-то вот эти вещи просто понимать и не обращать внимания. Но они физически здоровы, и многие вещи могли бы делать. Это я говорю о тяжелых детях. А люди полегче, конечно, они вообще с сохранным интеллектом. Пол Силиконовой долины люди высокофункциональные аутисты.
В общем, да. Я так полагаю, надо просто придумать занятие,
да,
которое бы приносило пользу не только таким людям, но и вообще обществу.
Да, чтобы они не висели даже материально все время на шее у государства, могли сами на свой прожиточный хотя бы минимум зарабатывать.
Ну, честно говоря, на самом деле, я вот из всего нашего интервью, из всей нашей беседы сделала такой вывод, что, наверное, слушайте, нам просто надо быть всем добрее, и научиться понимать людей любых на самом деле. Потому что, ну, все мы разные абсолютно. Просто нужно находить каждому подход, и все.
Абсолютно согласна с вами. Просто нам всем надо быть добрее и понимать, что мир разный, и люди разные.
Я хочу вам сказать большое спасибо за такую беседу и, конечно же, за вашу работу.